Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Кава з капуцином.
Слава Ісусу Христу! Брат Петр Куркевич, францисканець Капуцин, приветствует всех вас в нашей радиопередаче «Кофе с капуцином». Хочу еще прокомментировать этот 21 главу, в которой Иисус, накануне которой, в конце 20-й, Иисус исцеляет двух учеников, двух слепых, извините, они идут за Ним. В 34 стихе и в 21 стихе Он посылает двух учеников, конечно, не этих, но тем не менее, также двух учеников, чтобы началась какая-то странная детская игра. Идут, отвязывают одна отвязывают ослицу, осла, также молодого вместе с ней, одалживают, потом Иисус садится на нем, а дети еврейские, иерусалимские дети кричат «Осанна, сыну Давида!» И Иисус говорит, что из уст младенцев и детей приготовил себе славу. Мне кажется, что все это, открытие глаз, это игра, этот прекрасный сюжет с ослом и с осенятком, это эти детишки, эти ветви деревьев и эти одежды, которые стелят в ногах и в копытах осла, и в ногах Иисуса Христа, и Он садится на этих плащах, также на осле. И они кричат и поют «Осанна». Это есть как раз церковь, которую хочет Иисус Христос. Это есть детская церковь, которая так будет отличаться от этой церкви взрослой. Сражение между этими двумя церквями, детской и взрослой, мы увидели уже в 19 главе, где Иисус приказывает ученикам, которые жестко за что-то делают, как будто лучше понимают Бога, чтобы разрешили детишкам, которых приносят, подойти к Нему, потому что они просят, чтобы возложил на них руки, помолился за них, о них, и говорит, что вот именно таким душам, которых приносят, которые послушные, которые подчиненные, которые кроткие, и которые хотят просто Его благословения, они жаждут Его благословения, и чтобы и Его молитвы, и Он тогда возлагает на них рук и уходит оттуда. Уходит оттуда. Сейчас подумаем, что это означает «уходит оттуда». Видим в этой 19 главе, а также в главе 21, главные черты церкви, которая должна быть как дети. Первое – это что эти, что эти христиане есть как дети, потому что приносят их. Они есть послушны, они не есть инфантильны, они есть добрые, они подчиняются, они уступают, они есть кроткие. Это люди кроткие, это люди, которые не хотят конфликтов, это люди, которые умеют подчиниться, это люди, которые умеют быть в руках других людей, взрослых людей, так как будто взрослые приносят их. И когда они, но они отдаются и уступают только тем взрослым, которые идут их занести к Иисусу Христу. Если это помогает им добраться к Иисусу Христу, они отдаются в руки этих взрослых людей, как видим это в 19 главе 13 стихе. И вторая черта – это они хотят, чтобы Иисус положил на них свои руки, чтобы их коснулся. Они хотят чувствовать Его руку, они хотят чувствовать Его прикосновение, они хотят получить его духа, возложить руки, это передать духа, это передать харизму Господню, передать любовь, передать стиль жизни, передать духа святого. Они хотят чувствовать Бога, они хотят чувствовать любовь, они хотят чувствовать прикосновение, они хотят, чтобы Иисус возложил на них руки. Третья черта. Они хотят молитвы. Они хотят, чтобы Иисус молился. Не только благословил, молился о них к Богу. Они ищут молитвы. Они знают, что молитва — это есть, их молитва — это есть вхождение в молитву Иисуса Христа. Что молиться — это означает уметь окунуться в молитвенную душу, в молитвенный подвиг Иисуса Христа. Четвертая черта – это есть, что Иисус защищает свою церковь и защищает даже перед своей иерархией церковной, перед учениками, которые жестко запрещали им этого. Защищает и говорит, что допускайте детей, не мешайте им приходить ко мне, их ибо Царство Небесное. То есть Он защищает. Он сопротивляется, Иисус сопротивляется, Иисус воюет за них. И потом Иисус уходит, возложив на них руки, Иисус и ушел оттуда. То есть ушел, значит, и давайте ищите сейчас этих детей в подальших главах. Давайте ищите этих учеников, они где-то должны появиться. Ученики как дети, ученики кроткие, доверчивые, любящие, добрые. Ученики, которые хотят уступать, которые хотят Духа Святого, которые хотят молиться, которые хотят Царства Небесного, которые точно пойдут за Иисусом Христом. Думаю, что в конце 20 главы вот именно этих двух учеников, которым Иисус дает зрение, они так и думаю, что они есть этими учениками, как дети. Потому что толпа, они сначала, заметьте, что сначала идет Иисус, так как там Иисус отдыхал, не знаем, в 19 главе, но так они сейчас узнают, что Иисус проходит мимо и начинают кричать. То есть хотят добраться к Иисусу. Толпа настаивает на них, чтобы они замолкли, но они еще громче кричат. Иисус остановился и призвал их и спросил, что хотите. И Иисус потом прикоснулся, и они прозрели и пошли за Ним. Вот похожая очень структура текста на структуру этого абзаца в предыдущей главе, в 19 стих, в стихах 13-15. Очень похоже. Поэтому я думаю, что вот эти ученики — это дети. Это толпа, это церковь взрослых. Церковь, которая не понимает Господа. Церковь, которая как будто идет за Господом, но она Господа не понимает. Так как не понимали только что два другие ученики, сыновья Зеведеевы, и также еще другие ученики, 10 апостолов, которые в 20-28 стихах доказывают, что они не понимают Господа и что они принадлежат к этим взрослым ученикам, так как и прежде. Они как раз запрещали в 19 главе 13-15 детишкам приходить ко Господу. Вот и в 21 главе этих двух учеников, я думаю, что это был кто-то из апостолов, но здесь Матфей показывает, как будто это могут быть два ученики, например, эти, которым Иисус вернул зрение, в предыдущей главе, в конце 20 главы. И сейчас это игра, это радость детская, эти ветви, эти одежды, это ослица и осенятка, жебенок, И эти крики, эти песни, Осанна, и что он есть пророк из Назарета в Галилее, а город спрашивает, кто он, а те дети знают, кто он. И потом конфронтация с другим видом церкви, с церковью взрослых в стихах с 12 до по 13 стих и 14 и 15 и 15 стих. И видим, что церковь взрослых это есть церковь, которая занимается финансами, которая занимается деньгами, сделала дом, торговый центр из храма, из культа Божьего, из религии, сделала бизнес из религии. То есть кто делает бизнес в религии, а не занимается ветвями, не отдает своих плащей. Посмотрите, здесь дети отдают плащи и ветви, они бедные, но что могут отдать, то отдают. Не имеют ничего, то срежут ветви и бросят под копыта осла. Имеют что-то, то снимут плащ и положат на осенятку. Так что, с одной стороны, бедная церковь детей, которая отдает все, что может Иисусу, и радуется, и восклицает. А с другой стороны, церковь занята собой, занята бизнесом, которая занята собой. И славу несут эти уста младенцев и детей. И Иисус оставляет их, идет ночевать в Витанию, где трое его учеников, как детей, живет. Лазар, Марфа и Мария. А на следующий день делает этот сюжет с этим фиговым деревом, которое сохнет. Потому что имело листья, но не имело, кроме листей, не имело плодов. Вот церковь взрослых. И потом все, что есть в 21 и 22 главах, и в 23 это уже показано, есть церковь взрослых, которая не хочет принять авторитета Иисуса, потому что он неизвестно откуда, он не из иерархии. Это так примерно, как сейчас не признать, например, авторитета моего и сказать, а кто ты есть, брат Петр Крутевич, что ты нас получаешь, нас, епископов, патриархов, папу, нас, пасторов, кто ты есть, кем, за кого ты себя считаешь, кем ты выдаешься. Так само спрашивали Иисуса Христа, за кого ты себя выдаешь, кем ты хочешь быть, откуда твой авторитет. И когда он скажет им потом в притчах, что кем он есть, он в принципе в притчах скажет, кем они есть, в этих трех следующих притчах, в конце, на переломе 21 и 22 главах, он скажет им, кто они есть, кто есть также грешники, так называемые, что из грешников в себе Иисус делает церковь. Вот именно эти главы, эти стихи 28, 21 главы и подальше, и потом 33, показывает, что Господь себе делает церковь также с грешников. Потому что парень сказал «не пойду, но пошел», а этот, который сказал «пойду, не пошел». Этот, который исповедовал красиво, ничего не сделал. Этот, который исповедовал в своей жизни до сих пор некрасиво, пошел. То есть из грешников себе сделает Господь церковь. Также сделает себе из этих грешников, которые обращаются в конце своей жизни. Это притча про работников последнего часа. И потом и говорит, что сделает себе точно церковь из новообращенных, которые будут не из избранного народа, не из каких-то аристократических слоев общества, не из благородных слоев общества, каких-то дворян духовных, но из людей, которых найдут на перекрестках, на обочинах дорог, на вообще там где-то на далеко от центров города. И потом Иисус уже сражается с этой не церковью, с этой церковью праведников и как будто типа праведников и взрослых, которая на самом деле есть церковью сатанинской. То есть быть как дети, быть как обращенные грешники. Вот это есть церковь. Обращенные грешники, 21-22 глава, которые стоят как дети, 19 и конец 20 и начало 21 главы.
Радио Мария презентует программу отца Петра Куркевича «Кава с капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Кава з капуцином.
Зараз входимо в главу 24 по Матфею. Ісус вийшов із храма, приближаються к нему його ученики і показують йому і восхищаются зданием храма Иерусалимского, показывают ему помещения, показывают ему прекрасные архитектурные достопримечательности, а он в ответ: «Видите все это? Не останется камень на камне. Все будет уничтожено». И в третьем стихе он сидит уже на Оливной горе. На горе, которая может быть символом противоположной религии ко всем религиям, которые может символизировать Иерусалим и Иерусалимский храм с ихними масштабностями, структурами, как будто неподвижимостями. Иисус сидит на земле, Иисус сидит на горе. Оливная гора. Там только оливные дерева, старинные, которые засадил, наверное, Бог Отец. И этот оливный сад может нам ассоциироваться с райским садом. Кроме того, на этой оливной горе, насколько я помню, расположенная была также Вицайда, поселок Лазаря, Марии и Марфы, у которых он в гостях очень часто ночевал, пребывал. То есть Оливная гора как гора новой религии, новой церкви, в которой домашней церкви, в которой любовь, в которой приязнь, в которой дружба, в которой отношения. И без тяжести всех этих зданий, этих структур, этих камней, этих кирпичей. И Оливная гора без стены Иерусалимской, без стены, которая бы ограждала ее и отделяла от всяких опасностей мира сего. Оливная гора как так как гора, в которой в Гетсеманском саду, наверное, это как раз на склоне этой горы Оливной, Иисус начинает свою Пасху, свой переход. И на этой горе, кажется, также Он заканчивает свою Пасху, это есть также гора Его Вознесения, если я правильно толкую, если я правильно помню. Я там был, но уже точно не помню. Так что вот смотрите, какая есть перспектива Церкви Христовой. Не структуры цивилизационные, только структура сада Эдемского, структура создания Божьего. Гора и сад посаждены там Богом. Иерусалимский храм и стены Иерусалима – это уже структуры человеческие. Структура Божьего закона, закона природы, гора и сад. Церковь Христова – это не сильные ресурсы человеческих структур, организаций, институций, но это оливная гора, на которой поселок и в нем домик трех друзей, семейная церковь, домашняя церковь. И новая религия – это есть религия пасхальная. Это не есть религия, которая замкнутая, закрытая в замкнутом круге циклично повторяющихся праздников во время литургического года. Но это есть религия, которая путешествует, которая находится на горе, на которой начинается и заканчивается переход Иисуса из этой земли на небо. Это есть гора страданий Христовых, это есть гора преображения небесного старта Господа Иисуса Христа вместе с Ним и нашего. И ученики спрашивают Иисуса: «Скажи нам, когда это наступит, и какой будет знак, знамение твоего прихода и конца мира?» То есть Иисус говорит, эти все религии, иудаизм и другие религии, они погибнут, они закончатся. Моя религия, она трансформируется в вечность, она переходит в вечность, она трансцендуется, трансцендентно преображается. Они спрашивают его про время и знамения. Является ли правильным их вопрос? Мне кажется, что нет. Они спрашивают очень по-земному. Вот им знамение, что Бог сидит с ними на Оливной горе. Вот им знамение, что Бог научал их в этой Евангелии, что они с Ним. И сейчас Иисус будет показывать эти знамения и одновременно будет говорить, что эти знамения не являются ничем особым, ничем особенным, и не надо как бы их искать и не надо как-то от них делать зависимым своего поведения. Говорит сначала во втором абзаце, говорит про ереси, говорит в четвертом и в пятом стихе, потом говорит про войны в шестом и говорит также про катаклизмы, голода, проказы, землетрясений и всяких завирушек национальных, народ против народа, седьмой стих. Но в восьмом стихе как бы уничтожает все эти знамения, что это только начало, это ничего особенного, если это будет. То есть это не есть еще знак. z 9 dezawolacja. Dezawoluiruje eti znamienia. Jezus. W 9 stichie gawarit proprie sledowania, które budą i pro w 10 stichie, że będzie mnoga apostazji, to jest ludzie będą bracać kalibacja w wierze, mnoga będzie kalibacja w wierze i będą wzajemna przedawać drug druga i drug druga nienawidzić. Tak pani mają w ramkach jednej obciny cerkownej. W 11 i w 11 stichie gawali także pro że proroków, a 5 w jednej obcinie, mnie każe, że to wszystko będzie taka schizmatyczna działalność. Mnogich w odstępnictwo wiedą. To jest ta schizma i jereś jednocześnie, może nawet bolsze schizma, ponieważ to jereś już była w 4 i w 5 stichie. W 4 i w 5. Zdes będzie bardziej schizmatyczna działalność. W 12 stichie mówi się na pewno pro taką świeckość, pro liberalizację cerkwi, pro rozsłableność cerkwi. Ona przestanie być rewnitelną. Ona stanie taką świecką, taką sekularizowaną. Stanie jak sól, która potraciła swój wkus w 12 stichie. I za tej неправедности вокруг царствующей любовь многих остынет. Но дальше он говорит, что это еще не это знамение, надо и это победить и пережить в 13 стихе. I te prześladowania, i te kalibania w wierze. Znajdziemy, my powinniśmy być gotowi, że i Papa Rzymski może kalibać się, i Patriarch, i nawet mogą odstąpić od Chrysta, jak Piotr. A Piotr nie odstąpił li od Chrysta? Nie odrzekł li od Chrysta? Tak, że słuchajcie, wszystko w Ewangelii już było. Ja aby tam specjalnie mówił, że my możemy być w bliższej czasie świadkami dalszych odstępnictw. Больших апостазий, большого предательства в вере со стороны патриархов, со стороны митрополитов, епископов, священников, настоятелей, протопровинциалов, протоигуменов, монашествующих, светских лидеров, наших родных, светских лидеров также. Но это Иисус предвидел, это закономерно, это нормально. И схизматические пророки, которые в ошибку вводят в схизму, то есть в раскол, раскольники в 11 стихе. И то, что соблазн будет со стороны со-христиан, со-прихожан, со-братьев, остынет любовь и ревнительность ихняя. Но что с нами? Останемся верными, ревнительными, зажгёнными, горящими до конца. Победим все эти знамения. Они исчезнут, а мы будем дальше гореть. И последнее знамение, которое также будет сопутствовать концу мира, это есть 14 стих, что Евангелие будет проповедовано всем народам. И тогда придет конец. Но когда? Еще неизвестно. Она уже будет проповедована 100 лет, 200 лет, может 500, может 1000 лет. То есть видим, что конец придет также после этого, когда наступит этот момент, тем более, что он уже наступил. И начинается 15 стих, который, мне кажется, изменяет еще чуть-чуть перспективу, потому что перспектива, о которой говорил сейчас Иисус, с 4 стиха аж до 14, это такая глобальная структура, всемирная структура знамений, а здесь как бы этот зум изменяет чуть-чуть перспективу и показывает нам пейзаж очень фрагментарический, а с другой стороны метафорический, возможно, также касающийся всех катаклизмов, о которых говорил до сих пор. Но мне кажется, что он сейчас более показывает то, что будет прямо, непосредственно связано и с Иерусалимом, и Иерусалимским храмом. Когда увидите это знамение охидное, ехидное знамение уничтожения в пространстве храма, в месте святым, и, наверное, Иисус говорит про знамения чужих богов или знамения римской армии, которая захватила тогда Иерусалим в 69 или в 70 году, захватила Иерусалим. Но Иисус здесь также говорит про Даниила, который был свидетелем или говорил просто про Антиоха IV Эпифана, который в 167 году поставил языческую статую в храме Иерусалимском. Иисус относит это, наверное, к римским войскам, римской армии, легионам, которые внесут свои знамения, то есть этих орлов римских, в пространство Иерусалимского храма.
Радио Мария презентует программу отца Петра Куркевича «Кава с капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Кава з капуцином.
Ну і в контексті цих войск, цього нашестя, Ісус говорить, що в таких моментах просто бігствуйте, спасайтесь в гори. Уходите вон из дома, не забирайте никаких вещей. Если ты на поле, на крыше, не возвращайся за вещами. Горе беременным и кормящим, которые не смогут быстро бегствовать. То есть будьте свободны от забот, будьте свободны от материи, от привязанности. Молитесь также, чтобы зима и шаббат не были вам проблемой. Будет давление, будет гонение, которого не было от начала мира и никогда уже не будет. Так сильно, что все бы погибли, если время бы этого периода не были сокращенными. О чем здесь говорит Иисус? Мне кажется, что он говорит, что мы все должны быть, мы должны душами и сердцами быть уже на небесах и не быть привязанными к нашим домам, к нашим имуществам. Мы должны быть легкими, не как беременная женщина или кормящая. Мы не должны быть даже озабоченными детьми нашими. Вот образ, метафора беременной и кормящей. Потому что она не бежит так быстро. Она занята своим плодом, она занята своим ребенком, младенцем, и она так быстро не бегствует. Будьте легкие, будьте не обремененные, будьте готовы быстро бегствовать, будьте всегда готовы так, чтобы и так оторванные от всех и всего, чтобы вы были готовы на смерть и готовы на переход, готовы бегствовать в горы и готовы уходить. Я думаю, что где-то в Евангелии, мне кажется, в параллельной Евангелии, вот именно в этом месте, но я не имею времени проверить, Иисус вспоминает жену Лота, которая повернулась, посмотрела на Содому, Гоморру и другие города, которые тогда были подданы катаклизмам, и она остолбенев превратилась в столб соли. Как знамение, как метафора, как поучение для всех нас, что этот мир оставляем без претензий, без жалу, без печали. Наоборот, как-то с легкостью бегствуем, оставляя все и всех, и мы, как ангелы, готовы сразу к старту, в каждом положении, кто бы где ни находился, кто бы чем ни занимался, мы всегда готовы сразу уходить. Сразу уходить. И тут есть все преувеличения какие-то, метафоры, символы, символы. Да, даже это, чтобы молиться, чтобы это зимой не было и в шаббат. То есть надо молиться, чтобы нам ничто не мешало в этом бегстве. Также стихи с 23 по 31, они показывают, Иисус хочет сказать, мне кажется, одну вещь. Мое пришествие второе будет настолько грандиозным, масштабным, очевидным, ярким, что не будет требовать никакого комментария, будет большим, великим no comments. Как молния для всех, понятно, что разбысла, засветилась на небе, так будет и с моим вторым пришествием, с парусией. И как видно, когда солнце затмится и луна, и как видно, что звезды падают из неба, и как заметны есть великие катаклизмы, так и будет, как слышно, великие громкие трубы, и они слышны, их слышно, так будет для всех понятным и для всех заметным и для всех ясным, что происходит что-то окончательное, что происходит, совершается парусия. Поэтому не веруйте никому, кто будет убеждать вас в пришествии Мессии. Вот, вот там, вот сейчас, вот в 12-й год, вот в 2000-й год, вот в 2012-й год. Нет, нет, нет. И не веруйте, что кто-то есть Мессией. Даже не веруйте, если сделает большие чудеса и знамения. Стишок 24-й. Потому что сатана может делать чудеса и знамения. Есть, я думаю, много, особенно пасторов сектантских каких-то типа христианских сект, которые могут исцелять, могут делать чудеса, но это совершается магической силой сатаны. Поэтому не веруем в такие чудеса и знамения, потому что с пришествием Иисуса Христа будут знамения космологические, будут грандиозные знамения, не внутри дома, не где-то в степу, они будут всеобщие, они будут везде, они будут для всех заметные. Примерно как чудо в Фатиме 13 октября 1917 года. В стихах с 32 по 35 Иисус хочет сказать, что всегда мы должны быть уже готовы, так как будто все это, его приход, пришествие было близко, что может оно произойти сегодня, чтобы мы жили, может, не в напряжении, только в готовности, и были бодрыми. Потому что здесь уже листья выпускают ветвь фигового дерева, и знаем, что приближается лето. Так и вы, когда увидите все это, а мы что, не видим всех этих катаклизмов, этих войн, тем более во времена масс-медиальных информаций, где что-то происходит далеко от нас, от нашего дома, а мы сегодня в новостях вечерних все это увидим. Тем более мы должны быть готовы, потому что это на наших глазах, или благодаря медиальной сфере, медиальной коммуникации, все это можем увидеть, услышать, узнать. И дальше Иисус говорит в 34 стихе, что таким окончательным мигом для каждого из нас есть смерть каждого поколения, нашего поколения. Здесь перспектива зум или приближает конец мира, или отдаляет и приближает, соответственно, конец Иерусалима. Для евреев таким окончательным днем, для некоторых была смерть в Иерусалиме в 69-70 году, после восстания. А для каждого поколения таким днем есть смерть. Просто-напросто. Поэтому все это совершается в этом поколении, говорит Иисус Христос. То есть моя индивидуальная смерть является концом мира для меня. Пчелы дальше летают, собирают мед, птицы строят гнездо, а я иду, а я вхожу в апокалипсу. Моя апокалипса – это моя болезнь, моя апокалипса – это моя кома, моя апокалипса, потому что здесь имеем апокалиптическую речь Иисуса Христа и также речь эсхатологическую. Моя эсхатология, моя апокалипса – это моя смерть. Вокруг жизнь, вокруг ездят машины, поют птицы, дуют ветры, любят девушки, бегают парни, кто-то родится в роддоме. А я иду на суд Божий. 34 стих. Слова Иисуса Христа. Небо и земля не есть так, не дают такой гарантии, хотя существуют, как эфемерическое слово Иисуса Христа, который, сидя на склоне Оливной горы, в Гецсеманском саду с видом на Иерусалим, который, наверное, уже тогда немножко исчезает под заслоной ночной тьмы, но и рассветляется также лампадками, и этими лампадками иерусалимскими, и этими лампадками небесными, звездными. Он в этой сценарии, когда уже день заканчивается, наступает ночь, он рассказывает. Вот день и ночь пройдут. Вот земля проходит, потому что приходит ночь. Вот ночь проходит, ибо приближается... Вот небо проходит, ибо приближается день, и исчезают тела астрономические. Таким способом свет или тьма обнаруживает и заслоняет, соответственно, землю и небо. Вот земля заслоняет ночь, вот ночь открывает небо, вот день заслоняет небо, а открывает нам землю. Вот Иисус на границе, наверное, так думаю, на границе дня и ночи, когда уже исчезает день, а появится небо, исчезает земля вместе с днем, и появляется небо вместе с ночью. Иисус говорит, что и это скорее пройдет, нежели мое слово. Но это слово также проходит. Вот Иисус скажет слово, и оно исчезает вместе с его голосом. Но оно останется в головах и сердцах и душах апостолов. Оно останется в Духе Святом, который есть Бог. Оно остается в воле Отца на небесах. И оно останется в записанной Евангелии и в нашем сейчас комментарии. И это слово пребывает вовек. Это воля Божья. Это откровение Иисуса Христа. Оно крупнее, нежели этот Иерусалим и нежели эта Оливная гора. Оно крупнее, нежели небо над нами, которое уже вместе с ночью обнаружилось и проявляется над нами в своей долговечности. Звезд в свете звезд, отдаленных от нас миллионы лет, пробега солнечного луча, солнечного промени. И вот сейчас Иисус говорит про это, что слово, держаться его слова, не смотреть на небо и на землю, не смотреть на эти катаклизмы, смотреть на его слово, оно есть важнее, слово, то есть читать слово важнее, нежели смотреть новости, читать слово важнее, нежели наблюдать за своим здоровьем и ходить к врачу и вслушиваться в его диагноз. Слушать, склониться над словом важнее, нежели смотреть на катаклизмы, также эти астрономические, которые появляются в моменте его второго пришествия. И держаться его слова важнее, нежели отпускать постель в моменте нашей смерти. Вот входим в смерть, входим в эту неизвестность, имея одну большую гарантию. Вот исчезает для нас небо, исчезает для нас духовность, исчезает для нас также земля, но слово Иисуса, откровение Иисуса, обетование Иисуса держим в руке. И вот с этой монетой слова Божьего, которое есть и человеческое, и Божье, оно есть Божье, аверс, и человеческое, реверс, оно держим эту монету в руке. No i potem Jezus zaczyna z 36 stycha, że nikt nie zna, kiedy to będzie. I że to będzie dla wszystkich ludzi nieożydane. Tak jak dla Noja było, tak i teraz. I tak i teraz będzie. I że to jest, opiać pojawia się ta perspektywa fizycznej śmierci naszej w stychie 40. Что на полях будет двох. Один умрет, второй останется в живых. И две где-то будут работать. Одна умрет, вторая останется. Поэтому опять индивидуальная смерть как будто важнее, нежели пришествие Иисуса Христа. Ожидайте, скорее всего, индивидуальной смерти вашей. Вот это есть пришествие Иисуса Христа. Не глобальное, не масштабное, не астрономическое, не космическое, но оно индивидуальное к вам. Оно на равных реальное, как то второе.
Радио Мария презентует программу отца Петра Куркевича «Кава с капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Кава з капуцином.
Слідуючі стихи показують нам, що ми не повинні взагалі займатися, коли Ісус прийде. Не повинні, в принципі, навіть смотреть на ці знамения. А если так, то пускай они нас только не смущают, не вводят в какой-то непокой, только стимулируют готовности. Вот именно бодрствовать, быть готовым, как хозяин в стихах 42-44, как хозяин, который знает, что придет, знает, когда точно придет злодей. То есть и мы знаем точно, когда придет злодей, вор, Иисус Христос, забрать нашу душу. Мы знаем точно, когда Он придет. В нашей жизни Он придет. Вот это один час. Вот если хозяин знает, что в 3 часа ночи придет злодей, то он в 3 часа ночи, он и все его рабы все его домашние на чеку. Так и я знаю, что в 3 часа ночи придет Господь за мной, потому что вся моя жизнь, новая жизнь моя христианская, это один час, час вечности. Он уже начался, я скучаю за Иисусом, я уже готов. Это вся моя жизнь как один час. Я не устаю, я не устану, потому что это только один час. Это одно время, один час, время Господне, время славы. Бодрствовать. Стихи с 45 до конца главы, до 51 стиха, показывает, что не только как бы знать, что Иисус придет, быть готовым, быть на чеку, быть собранным, быть так собранным, так готовым, как хозяин, который будет сейчас стрелять, будет драться. Быть приготовленным на приход. На каждый вопрос Иисуса, на каждый испыт совести, на каждый суд быть готовым. Иметь контраргумент на каждое обвинение Господне. Уметь что сказать, знать что сказать, уметь что показать, иметь контраргумент, иметь гарантии. Но в чем? В наших достижениях, в наших заслугах, в нашей помощи бедным, в наших постах, в наших покаяниях, в нашей доверии, милосердию Божьему, в нашем отдать себя в Божьи руки. Вот наши аргументы на Божий суд. Вот наша гвинтовка, вот наша рушница, вот наш карабин, вот наш снайперский карабин против вора. На все, что есть опасное для меня в суде Божьем, я должен быть готовым, так как готов хозяин на вора. На всякую возможность, на всякую опцию я должен быть приготовленный. Я есть готов. Я всегда готов на каждую опцию, на каждый по каждому параграфу. Я все могу ответить. Если не своим подвигом, не своим достижением каким-то, служением Христу, то хотя бы упованием на Его милосердие, своей сокрушенностью, своей покорностью. 45 по 51 работать. Не просто ждать, не просто быть на чеку. В долгих дистанциях, долготерпеливо, верно, как собака, дождавшись юбилеев, то есть не годами, только десятилетиями, аж по юбилее, активно работать, служить в церкви, служить людям, служить таким способом господину, раздавая еду своим домашним. Не стать лентаем, не издеваться, не стать пьяницей, не стать каким-то развратным, только работать. Ну и входим в 25 главу, про 10 девственниц, которых 5 было разумными, а 5 было глупыми, неразумными. В чем между ними разница и чего здесь Иисус требует? Заснули в этом ожидании, в этой напряженности, в этой тоске, в этом сужении, устали и заснули и мудрые, и неразумные. Но мудрые отличались от разумных тем не своей кондицией, потому что также они заснули, но отличались этим, что имели этот сосуд, в котором имели много еще масла. Что это есть этот сосуд, который помимо моей слабости поможет мне сберечь огонь до конца? Это есть Дух Святой. Это не я, это не мой ресурс. Это дополнительный ресурс, дополнительный сосуд, дополнительное масло, которым есть Дух Святой. То есть в моей готовности просить приглашать Духа Святого, приобрести Духа Святого, чтобы моя духовность была введена Духом Святым, чтобы я любил Бога Духом Святым, чтобы я любил Духа Святого Духом Святым, чтобы я любил Христа Духом Святым, чтобы я созерцал Духом Святым Его помощью и по Его методу, чтобы я скучал, чтобы я ждал конца мира и конца моей жизни с тоской Духа Святого, а не моей. Иметь с собой Духа Святого, чтобы я людей любил, долг мой исполнил так, как Дух Святой хочет, чтобы я молился так, как Дух Святой хочет, чтобы я вел службу, как Дух Святой хочет, чтобы я исповедовал, как Дух Святой хочет, чтобы я чистил картошку, как Дух Святой хочет. То есть делать все более и более, опираясь на Духа Святого, на Его промысел, на Его замысел, на Его благодать. Как-то серфинг на волнах Духа Святого, поддаваться ветру Духа Святого так, чтобы Дух Святой знал Петра Куркевича и чтобы сказал: Петр Куркевич мой. И даже если он потухнет, я не дам ему потухнуть. Потом есть эта притча про... Ну и тут Серафим Саровский с его комментарием, как приобретать этого Духа Святого, что даже Евхаристия, причастие, молитва, пост, хорошие дела, не самому, как бы, не прицеплять себе погонов, не хвастаться достижениями, сколько покупать Духа Святого, то есть оставаться скромным, отдавая все это Духу Святому, покупая Духа Святого, то есть я сделал хорошее дело, я не буду хвастаться, потому что если я буду хвастаться, то я прицепил себе погоны, я положил себе корону, но я потерял все деньги, которые приходят с этого, не на Духа Святого, я не купил Духа Святого, я не стяжал Духа Святого, я не покупал Духа Святого на базаре, я растратил эти деньги на корону, на погоны, на славу человеческую, на комплименты и так далее, и так далее. Нет. Покупать Духа Святого только через это, что я буду делать все таинственно и буду покупать то, что вертикальное, а не то, что горизонтальное, не славу человеческую, даже славу в своих глазах, буду забывать про эти вещи, буду в конспирацию вводить мои достижения, чтобы никто не похвалил, никто не дооценил, чтобы никто не отблагодарил, потому что я покупаю через заслуги, через эти достижения я покупаю Духа Святого, поэтому я не хочу твоих комплиментов. Если я хочу твоих комплиментов, я получаю уже награду, но эта награда, это награждение не есть Дух Святой, это только твой комплимент. А кто ты? А ты вонючка, как я. Хорошо. 25 глава, еще две притчи имеем, давайте быстренько. Но притча про таланты, мне кажется, что здесь говорится так, что надо работать. Надо работать над собой, надо работать над миром в служении. Это есть про аскетизм над собой, это есть про диаконию, служение в церкви, в обществе. Это есть работать над своим характером, аскетизм опять, над приобретением добродетелей, над святостью, заслуживать. И то есть... Показаны, мне кажется, две вещи. Ожидая на конец мира, на пришествие Иисуса Христа в моей смерти или в конце мира, надо две вещи. Во-первых, надо иметь трудолюбие, а второе, надо иметь отвагу. Быть человеком отважным, смелым, который умеет рискнуть, который умеет... Почему это важно? Потому что кто не хочет рискнуть, в этом есть какое-то тщеславие, какое-то в неумении рискнуть прячется гордость. Насколько в лени прячется эгоизм, настолько в неумении, в таком поиске безопасности прячется гордость. Я не хочу проиграть, я не хочу быть униженным в своих глазах, в глазах других людей. Вот я не хочу проиграть. Это гордость. А лень, я люблю себя. То есть, почему надо работать, почему трудолюбие нужно? Чтобы не лениться, чтобы не быть эгоистом. Почему надо рискнуть и быть готовым на даже проиграть, и чтобы смеялись над тобой? Чтобы не быть гордым. То есть как готовимся? Через трудолюбие и через риск. Почему? Потому что это есть противоположность эгоцентризма, эгоизма, и это есть противоположность гордости. Вот рассказ. Ну и этот, который больше в этом понравился Господу, получит даже этот талант, который спрятал этот гордый эгоист. То есть таким способом святые они пылесосят награждения других людей. Поэтому, если кто-то тебя обижает, используй это. Он тебя обижает. Ты можешь выпылесосить его с его награждений. Конечно, не так злословно, только просто. Через твою вежливость, через твою доброту. Поэтому ты побеждаешь, а он, который обижает тебя, проигрывает. Ты видишь, что никто не хочет работать, как ты, как священник, видишь, что другие не работают, как священники даже насмехаются над тобой, что ты работаешь. Можешь их выпылесосить. Не поддавайся этому злому примеру. Не поддавайся соблазнам. Не поддавайся соблазнам. Можешь выпылесосить их с одного таланта. Делай это. Делай это. Ну и последняя притча про последний суд. Христос находится в людях голодных, жаждущих, пришельцах, нагих, больных и в тюрьмах. Милосердие. Любить очень практически, очень прагматически. Быть милосердным также ради награждения. Сатана говорит нам, что ваша любовь должна быть бескорыстная. Возможно, так. Возможно, человек в конце своей жизни, когда уже приближится к Божьей святости, не будет этого делать ради награждения. Но в начале духовной жизни делайте это ради награждения, потому что если не будете делать ради награждения, ради вечной славы, вечной награды, то не будете этого делать вообще, или будете это делать слишком скупо, не так, как вы бы могли. Поэтому делайте это, и всегда, когда мы есть вежливыми по отношению к какому-то человеку, мы есть вежливыми по отношению к самому Христу. И я пережил это год тому назад, во время Пасхи в одном из монастырей. И может об этом расскажу вам в следующей нашей передаче. Как я пережил в пасхальное время, конкретно в день воскресенья, то, и не только в день воскресенья, но также в Страстный четверг, в Страстную пятницу, в Страстную субботу и в пасхальное воскресенье я пережил посещение меня Христом, который был голодным, жаждущим, который был пришельцем, нагим, больным и в больнице. Услышим друг друга.